нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
11:06 на часах в нашей студии. Здесь же, в студии, я, Сергей Рыбко, и наш сегодняшний гость, главный редактор московской немецкой газеты Боян Крстулович. Боян, доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Вы утомленным выглядите, вы пояснили, почему. Вы сдавали накануне номер немецкой газеты.
Да.
Какая главная новость? Что на первой полосе московской немецкой газеты?
Но я решил, я узнал вчера про этот доклад Stratfor, может быть, вам известно, американский think tank, там один из главных в мире, который сказал, что Россия, будущее России очень плохо. Ну, скажем так, не знаю, насколько подробности есть.
Слушайте, меня вообще миновала эта история. Да. И, судя по всему, большинство русскоязычных коллег тоже, я имею в виду русские СМИ.
На стране была публикация, очень читаемая тоже. Ну, знаете, Stratfor — это не только какое-то аналитическое предприятие или think tank, но это как главный вообще в мире.
Аналитик.
Они считаются очень близкими к спецслужбам США. И у них очень интересные доклады всегда. Геополитические, извините.
Геополитический компонент на первом месте, про экономику что-то есть принципиально важное?
Но мы пишем про немецкие предприятия, немецкие компании, которые все-таки, несмотря на кризис сейчас и на все сложности, решили прийти в Россию и заниматься бизнесом здесь в этом году или в прошлом.
Когда они решают прийти в Россию, они вступают в какое-то серьезное противоречие с властями Германии, с властями Евросоюза? То есть это серьезный такой конфликт, клинч или... Ну, или так это нельзя характеризовать?
Нет, так нельзя говорить. Для них это сложно, потому что ситуация здесь не ясна. Экономическая ситуация.
То есть речь идет о том, что они идут не против руководства Евросоюза, как бы просто рискуют в рамках своих интересов.
Нет, конечно, есть санкции, но в тех отраслях, конечно, никто не придет, как военная техника или такие чувствительные технологии.
Тогда о каких отраслях речь идет?
Например, рекламщики сейчас делали joint venture или купили, по-моему, здесь российское предприятие.
Российское предприятие, который занимается чем? Вы сказали, рекламщики — это широкая сфера.
Знаете, рекламный рынок на телевидении, на улице, на мобильном, в интернете.
Mm-hmm. То есть представители немецких медиакомпаний приходят в Россию?
Нет.
Об этом речь или о чем?
Рекламщик — это не медиа, это отдельная отрасль, которая занимается маркетингом, продвижением рекламных услуг в рынке. Этот рынок тоже очень сократился или сокращается в этом году на треть почти. Кроме интернета, там растет еще. Это для нас всех проблема, для газеты, как у меня, для вас, наверное, тоже в радио.
И очень удивительно, что иностранные... в данном случае речь идет просто об инвестициях, да? Речь идет о приходе немецких инвесторов сюда, в Россию, или конкретных компаний, которые занимаются рекламой в Европе, они намерены прийти и действовать на российском рынке. О ком разговор?
Которые сейчас развивают или хотят усилить свое присутствие здесь через покупку российской компании.
Через покупку российской компании. Есть публикации вчерашние, и это такая сумма заявлений. Там есть и заявление Ангелы Меркель, и заявление главы МИД Франции Лорана Фабиуса, и Джон Керри, предвосхищая встречу с Сергеем Лавровым в ближайшие выходные, говорит о том, что и Евросоюз, и Соединенные Штаты готовы наращивать санкции в отношении России. Вы сейчас говорите о том, что бизнес европейский, в общем, все равно имеет смелость с российскими партнерами взаимодействовать, но что может быть такими санкциями в перспективе?
Мы все знаем этот список ужасов. Там, конечно... SWIFT, все говорят про SWIFT, это реальность.
Это англичане грозят нам SWIFT-ом отдельно.
Нет, США, Англия, да. Это серьезно. Не знаю, насколько это угроза уже, потому что Россия уже подготовилась, на внутреннем рынке хотя бы.
Что еще? Просто сейчас есть ощущение, что не то чтобы потолок, не то чтобы дно достигнуто, но не очень понятно, в каком направлении дальше вот эта санкционная деятельность может развиваться. Опять индивидуально, персонально ограничивать въезд кому-то из русских чиновников?
У меня есть чувство, или не только у меня, что никто уже не знает, какие санкции действуют, что уже сделано, что еще можно делать. Кто вообще имеет... может посмотреть на все. Кто знает, какие санкции сейчас действуют? Я потерял уже, не знаю, что. Там есть личные, там отдельные личности.
Индивидуальные какие-то
индивидуальные,
санкции,
там есть секторальные санкции, но каждый раз угрожают с расширением списков. И, ну, конкретики нет.
А как полагаете, вот такой объем санкций разноформатных от разных соперников России или, не знаю... партнеров России исходящие, это все не девальвирует санкции в принципе? То есть слишком много каких-то мер принимается, и в итоге все это, ну, теряет черты такой конкретной политики, может быть, антироссийской, контрроссийской, и просто девальвация происходит, эти санкции уже никому не наносят какого-то ущерба.
Ну, конечно, мы все привыкаем, что кто-то угрожает или объявляет о новых санкциях, и это как-то не скажется сразу ли на Россию. Потому что даже, по-моему, Канада, Австралия, США, Европа, все у них как-то другие санкции, по-моему. Это тоже не все одинаковые санкции. И просто я уже не знаю, какие санкции действуют, мне это уже все равно. Если слышишь санкции, это просто знак, что они как-то недовольны Россией. По-моему, это все, что я понимаю.
Есть еще одна... один способ взаимодействия с Россией, еще один способ давления на Россию, который, вероятно, Евросоюзом будет применен, это создание энергетического союза в рамках Евросоюза. Накануне был опубликован документ, который описывает то, как этот энергетический союз может действовать. Если прежде речь шла только о том, чтобы как-то, ну, консолидировано... вот, Европейским Союзом осуществлять закупки топлива, закупки газа, то сейчас новая схема предлагает такое централизованное управление вообще всей энергетической сферой. То есть Еврокомиссия может быть наделена правом диктовать конкретным государствам Европы или конкретным компаниям европейским, с кем подписывать договоры, какие условия в этих договорах могут содержаться. Насколько вероятно, что вот в этом качестве энергетический союз в Европе будет создан? И насколько это серьезная угроза для России в перспективе?
Ну, это... Не надо сейчас говорить об этом в контексте санкций. Это может быть просто интеграция Евросоюза в определенные области. Ну, мы о много таких областях говорим. Даже о том, одинную армию создать. Ну, это как мечта, но есть тоже такая мысль. И здесь будет тоже такая интеграция. Ну, конечно, сейчас конфликт с Россией способствует, чтобы это быстрее и вообще более решительно, да, провести в реальность.
Я почему...
Но в принципе, это не значит, что будет для России сразу хуже. Может быть, просто функционально быть легче управлять отдельным рынком энергетики.
Почему я воспринимаю... перспективу создания этого энергетического союза как меру, которая может как-то подорвать экономическое благополучие России, потому что Россия там вообще не значится как потенциальный энергетический партнер. Там список потенциальных партнеров: Алжир, Турция, Азербайджан, Туркмения, страны Ближнего Востока и вплоть до того, что там Иран рассматривается как потенциальный поставщик газа, несмотря на то, что он под санкциями находится. Россия там не упоминается вообще, и как раз вот этот момент тревожит.
Но это потому, что сейчас это все подходит под знаком независимости, энергонезависимости от России.
Это возможно?
Но просто... это не значит, что через 10 лет, когда это будет, может быть, реализовано, что там будет тот же список поставщиков.
Но эта независимость от России возможна. Просто у нас здесь, в России, есть такое впечатление, что вот Россия такой мишка, который держит эту свою бочку с газом, и вот именно поэтому может что-то там кому-то диктовать. Этот энергетический союз как будто бы направлен на то, чтобы вот это впечатление о себе наше разрушить.
Ну, я скажу, сейчас, конечно, есть такой элемент, потому что ситуация очень напряженная и нехорошие отношения. Это, конечно, способ давления дополнительный сейчас, потому что этот инструмент давления на Россию, если это реализуется. Не значит, что это будет обязательно в этом смысле использовано.
Но при этом в Евросоюзе, среди членов Евросоюза, ну, наверняка найдутся те, кто будет возражать против такой системы. Потому что я опять же говорю, речь идет о том, чтобы Еврокомиссия контролировала все энергетические сделки, как это, например, уже происходит до какой-то степени сейчас в области ядерной энергетики. Потому что сейчас уже, вот, если закупается топливо в Европе ядерное, то это консолидированная закупка на весь Евросоюз. Все это происходит под контролем. Отдельные страны, какие-то Евросоюзы, отдельные игроки на этом топливном рынке наверняка будут протестовать так или иначе. Это может как-то подорвать Ну, громковато сказано, но почему нет?
Да, конечно.
Целостность Евросоюза как...
Нет, целостность нет. Но во всех таких вопросах есть желание стран сохранить суверенитет. Это постоянный конфликт Евросоюза, насколько суверенитет остается у стран. А здесь, конечно, у России есть тоже рычаг давления на Евросоюз, потому что может заключить с отдельными странами выгодный договор, как сейчас, по-моему, с Венгрией, да? И, наверное, с... другими южно-восточными странами будет тоже такой договор. Так что у них будет интерес сохранить суверенитет в этом энергоотрасли.
Вывод, который для меня персонально напрашивается, у меня напрашивается, вы ведете к тому, что, скорее всего, этот энергетический союз – это перспектива очень отдаленная. То есть вы до этого говорили о десятилетии, а сейчас говорите, что большинство стран Европы будут настроены на то, чтобы суверенитет сберечь. То есть это пока разговор, это все вилами по воде пока пишут.
Нет, такое решение может быть принято через 1-2 года, но поставки конкретно, там надо трубы построить, это вопрос десятилетия. Хотя бы 10 лет.
А, то есть это подразумевает
там
не...
Там нет инфраструктуры просто. Из этих регионов пока. Uh-huh. И это не строится так быстро и легко.
Хотел вас вернуть к докладу Стрэтфорд, о котором вы упоминали, который сегодня на первой полосе в немецкой газете, здесь, в России. 57-й спрашивает, а Германию, согласно этому докладу, что ждет? Или этот доклад касался только России?
Ну, я сейчас писал просто про Россию. Я вообще не писал про сегодняшний доклад, потому что он достаточно радикальный, по-моему, не очень взвешенный. Но про доклад 10-летней давности, который очень интересен, потому что он точно предсказали то, что сейчас у нас есть.
Это между Россией и Европой?
Между Россией и Западом. Что Россия будет принуждена дать ответ агрессивности Запада. Так, совсем коротко сказано.
Выходит, что аналитики, с моральной, странно об этом говорить в контексте политическом, но с моральной точки зрения на стороне России. Это Россия дает ответ на агрессию
замечательно,
Запада.
Замечательно, просто это там нет моральной точки зрения, просто аналитика. Чисто аналитика, это очень хорошо читается, потому что там нет морали, там нет упрекания кого-то. Просто чистая голая геополитика, и они все предсказали, и все, конечно, знали об этом, потому что Стрэтфорд это главный think-tank в мире. И никто не мог, все у нас говорят, что не могут предсказать действия России, да. Россия действует непонятно по каким принципам. А там все было разложено, что будет действовать Россия, к чему она будет принуждена. И так, поэтому мне эта тема была интересна.
Прогноз, о котором вы говорите, каков его временной горизонт? Вы говорите, что там предсказана сегодняшняя ситуация, ситуация текущего момента, а на перспективу там еще что-то запланировано?
Там два доклада. 10-летней давности было предсказано сегодняшний день, так. До 2015 года. Вот это достаточно пришло в реальность, этот предсказ. Но сейчас, до 2025 года, может быть, не надо об этом говорить сейчас, потому что...
если это опубликовано, почему...
Хорошо, там говорится, что Россия обязательно распадется. Не удастся сохранить целостность России.
Россия обязательно распадется. Причиной этого будет что?
Внутренняя социальная напряженность. Не будет достаточно денег удовлетворить регионов. Не будет тоже средства на другие способы давления на регионов, через спецслужб, например. Так что это не будет взрыв совсем, не будет тенденция просто расхождения.
Но речь идет
конечно, другие страны, западные партнеры или соседи, и восточные соседи будут, конечно,
по возможности способствовать этому.
Не способствовать, они будут привлечь районы к себе.
Привлечь на основаниях какого-то партнерства, сотрудничества или буквально фрагмента российской территории будут присоединяться к...
По-моему, это не точно объяснено, но любом способе. Можно быть сейчас как Россия с Крымом или сейчас как Россия с Восточной Украиной, не знаю. Но самое интересное, что, конечно, они боятся российских ядерных сил, и там думают, что кто-то должен спасти мир от... распространению или этих, которые остаются в таком пространстве, неконтролируемом пространстве.
А как-то роль США конкретно там прописывается в этом докладе? США будет среди тех, кто, может быть, будет претендовать на российские территории, я имею в виду восточные границы?
Нет, им придется решить проблему с ядерным оружием.
Военными же методами?
Нет, это тоже не сказано как, но любым методом.
Я напоминаю, что мы сейчас говорим о докладе, который был опубликован Стрэтфорд. Как полностью называется аналитический вот этот центр, think tank, как вы это обозначаете?
Stratford. Strategic Information, по-моему. Это Стрэтфорд, это сокращение.
Угу. Речь идет о докладе, который в ближайшие десятилетия пророчит распад России в силу экономических, социальных и политических, вероятно, причин. И почему Боен обращает внимание на этот доклад? Потому что прежний доклад, такой же десятилетний, да, на десятилетие, вы утверждаете, что он идеальным образом сбывается.
Но там говорилось о том, что западная элита в России не будет власти больше, потому что она не в интересах России действует. Нужно будет консервативный разворот, переворот России, или разворот, скажем так, политики на запад и на восток. Будет религиозная, как православная церковь будет больше участвовать, будет национализм больше, будет ответа России на агрессивность и НАТО. Все это до этого года. И Украина будет такая важная территория для России, такой важный сосед, братство государства, Россия никогда не будет терпеть, чтобы Украина пошла в лагерь Запада или НАТО.
Это было предсказано в предыдущем докладе. Наш слушатель, федералист, пишет на сайт говоритмосква.ру. Что же получается, говорит он, более глубокий федерализм России они называют распадом. Там речь идет именно вот в этом докладе, о котором пишет ваша газета сегодня. Идет именно речь о тотальном распаде, или все-таки это можно называть более глубоким федерализмом? Ну, то есть больше независимости у регионов.
Я хочу подчеркнуть, я писал про доклад десятилетней давности, потому что он доказал, что западные лидеры знали про все эти сейчас опасности, которые возникли сейчас тоже в глобальной геополитике. Я не считаю, что доклад сегодняшнего дня Стрэтфорда так же четкий, так же, ну, он намного короче тоже, чем прежний доклад, намного меньше детализован. Uh-huh. И я не думаю, что это вот правильно, но что это будет сбиться через 10 лет.
А, вот,
Сегодняшний доклад, по-моему, не так интересен, как прежний.
При этом вы сказали, что прежний доклад с западными лидерами, западными политиками был воспринят. Они о нем знали. Как полагаете, а в России здесь насколько внимательно вот к таким исследованиям? Ну вот в России предполагали этот сценарий, прописанный 10 лет назад?
Ну, конечно.
И принимали во внимание?
Я убежден, что у вас тоже такие профессионалы, которые на такой крупный аналитический центр обращают внимание. Потому что он очень близкий, так считают, очень близкий к американским кругам, решающим кругам.
Угу. Давайте уже обратимся тогда к темам непосредственно с Германией связанным. По меньшей мере 200 джихадистов, принимавших участие...
Слушайте, спрашивали про роль Германии, да, в этом докладе.
Чуть ранее, да, спрашивали.
Чуть-чуть. С Германией будет плохо, а Польша будет сейчас новый двигатель европейского движения.
Это обусловлено чем? Экономическим преуспеванием? Экономическим успехом Польши? Или тем, что сейчас во главе Евросоюза стоит представитель Польши?
Я не углубился в этот, просто как факт могу сейчас рассказать, что там написано.
Но вы сами в это направление нас повели. Здесь слушатели, например, Роман спрашивает, а про Украину отдельно в этом докладе что сказано? Только то, что она станет такой точкой противостояния России и Запада? Или что-то еще
нет,
более подробное?
Нет, там нет отдельной главы про Украину.
Отдельной главы нет. Еще раз, пристально смотрим сейчас на Германию и читаем заявление, которое было сделано накануне президентом Федеральной службы защиты Конституции Германии. Много цифр приводится. То, на что, что обращает на себя внимание, по меньшей мере 200 джихадистов, принимавших участие в боевых действиях в Ираке и Сирии, то есть выступавших на стороне Исламского государства, вернулись сейчас в Германию. Заявление сделано. Можно ли говорить о том, что какие-то особые меры сейчас будут приниматься в Германии? Может быть, они уже принимаются? Может быть, буквально вот на улицах Берлина, других городов, немцы наблюдают какое-то усиление мер безопасности?
Ну, я не знаю подробностей, но я знаю, что уже такие меры уже несколько лет принимаются. Что эти все известные джихадисты, или этих 200 человек точно, они под слежкой, уже под наблюдением, наверное, очень много сотрудников немецкой, не знаю, какого органа точно, но они все под колпаком.
Они все под колпаком для того, чтобы продолжать какую-то разведывательную деятельность вести, или, ну, то есть, что мешает провести какую-то массовую зачистку и просто вычистить всех этих опасных людей из немецкого общества, ну, задержать?
Ну, конечно, это как было бы, наверное, желательно с точки зрения большинства, но все-таки это противозаконно, и у этих, пока они не поступают как террористы или криминальные действия, у них права,
то
как
есть у они
всех
должны,
граждан.
Они должны совершить преступление на территории Германии, чтобы...
Да, потому что пока недостаточно путешествия куда-то, например, в Сирии или Ирак, это не уголовное
дело. Да, но если будет доказано, что на территории Сирии или Ирака они принимали участие в боевых действиях, это с точки зрения немецкого законодательства преступление?
Не могу точно сказать. Были дискуссии, это квалифицировать как преступление, но они сделали или нет? Наверное, нет, потому что тогда они уже были сейчас бы в тюрьме.
Ну, такая статья, как или такое понятие, как наемничество, рассматривается в Германии как криминальное? То есть, если человек выезжает на территорию другого государства, там за плату, возможно, принимает участие в боевых действиях, это наказуемо?
Ну, по-моему, как у вас в России тоже. Это так, международный стандарт, что такого нельзя.
Mm-hmm. Еще одна новость непосредственно из Германии. 51-летняя адвокат Сильвия Штольц приговорена к 20 месяцам лишения свободы за отрицание Холокоста. Ну, то есть просто в публичных выступлениях она отрицала Холокост как исторический факт 20 века. 10 месяцев тюрьмы она получает. Полагаете, немецкое общество, по крайней мере, та его часть, которая задумывается о таких вещах, сочтет это наказание справедливым? Ну, то есть человек получает 10 месяцев лишения свободы за публичное выступление.
Да, думаю, что да. Мне неизвестны протесты против такие приговоры. Но если отрицаешь Холокост, ты знаешь, на что идешь.
Как это сформулировано в немецком законодательстве и в какой его части? Это... уголовная ответственность, это какая-то иная форма ответственности. Ну, то есть, ну, вот конкретно по какой статье она приговорена? Есть в немецком законодательстве статья за отрицание Холокоста, и прописано конкретное возможное наказание?
Ну, если она приговорена 10 лет, или нет, 10 месяцев, конечно, это уголовное
20
дело.
20 месяцев.
20, это уголовное дело. Но я точно не могу сказать, какой закон это сейчас, но все немцы знают, мы уже это учим в школе, что... Можешь все говорить, ничего не запрещено, но есть 2-3 темы, или 2 темы вообще, наверное, только Гитлер и Голокост, или вообще Голокост как отдельная тема, где совсем за незаконом придет полиция, это все дети уже знают.
Гитлер, Холокост, а Гитлер в каком контексте? Просто я в начале...
Ну, в том смысле, что нельзя показать символику нацизма в публичном пространстве.
В начале этой недели я читал о том, что в 16-м году в Мюнхене планируют издать «Майн кампф», просто в связи с тем, что там вопрос, касающийся авторского права, ну, приходит в такое положение, что можно издать эту книгу, никто не будет претендовать на авторские права. Это что за форма? Это чисто научный подход? Или найдутся, может быть, правозащитники, которые скажут, что это на грани с законом и будут против этого возражать?
Конечно, это уже была идея 3 или 5-летней давности, и тогда уже хотели это делать, но из-за протеста, из-за проблем не смогли. Но сейчас расширили книгу на, думаю, на очень 800 страниц или 700, не знаю.
Да, обширные комментарии.
Комментарии намного больше, чем текста Гитлера.
То есть просто подчеркивается научность этого издания, благодаря чему какая-то идеологическая составляющая просто теряется.
Да. Я думаю, почему нет, потому что это часть немецкой истории. Но если книгу... У нас очень мало книг запрещены. Там есть про антисемитизм, есть некоторые исторические книги, как протоколы Циона. Там,
да.
И «Майн кампф». И для нас это всегда странно, потому что не принято запрет книг. И мы думаем, может быть, там есть что-то, потому что если государство уже там, не хочет, чтобы мы читали это, может быть, там есть какая-то истина, которая спрятает от нас.
Но это может, наоборот, привлечь еще больше читателей.
Ну, запрещенные вещи всегда более интересны, чем не запрещенные.
Что ж, спасибо вам за визит. Баян Крстулович был у нас в гостях, главный редактор московской немецкой газеты. Информационный выпуск, после него читаем иностранную прессу.
Странные люди. Иностранцы.
11 часов 36 минут. Читаем иностранную прессу. для начала дурацкая история из Daily Mirror о том, что в KFC, в известной сети закусочных, теперь будут подавать посуду, которую можно будет съесть. Идея не нова, почему внимание на этом заостряется, когда видишь иллюстрации, такие надкушенные стаканчики, вафельные или из печенья скроенные, на ум что приходит? На ум приходит генерал Радлов из сибирского цирюльника, который водку закусывал рюмкой же. Может быть, у нас где-то в заведениях тоже имеет смысл съедобную посуду делать, но подавать в ней что-нибудь покрепче. Потому что с этими стаканчиками фокус неубедителен. От новостей дурацких к заявлениям чуть более серьезным. Дмитрий Песков дает интервью CNN. Сказать по правде, внимание на себя обращает не столько содержательная часть этих заявлений, сколько форма, в которой коллеги из CNN передают сказанное Песковым. Все это дается под заголовком «Соратник Путина предсказывает ренессанс в отношениях», многоточие, «если русские национальные интересы будут уважаться». Ну, конкретно Песков говорит о том, что... Так, это я сейчас... Переключусь с английской версии текста на русскую. «Единственное, чего мы хотим, — говорит Песков, — это чтобы к нашим национальным интересам, нашим суверенным правам и суверенным интересам относились с должным уважением. Как только это произойдет, наступит время для нового ренессанса в наших международных отношениях». Я думаю, на русскоязычного читателя это производит не самое сильное впечатление, а вот на читателя англоязычного может произвести впечатление посильнее, потому что как называют Дмитрия Пескова коллеги из CNN? Russian presidential spokesman Дмитрий Песков – right-hand man to president Владимир Путин. То есть Дмитрий Песков – правая рука Владимира Путина. И здесь у меня есть вопрос к вам, как к потребителям медиаконтента, в том числе и того, который мы на вас извергаем, ну и прочие русскоязычные СМИ. Для вас Дмитрий Песков – вот птица того же полета? С этого начинается публикация в CNN. Говорят о том, кто такой Дмитрий Песков, и называют его правой рукой Владимира Путина. Возможно, в англоязычном контексте этот термин не такой значительный и тяжеловесный, как у нас в русской речи. Поэтому коллеги из CNN позволяют себе такую характеристику. С другой стороны, мне кажется, замах чуть-чуть серьезнее, чем это того заслуживает. 7373-94,8, телефон прямого эфира, код 495. Мы регулярно вас бомбардируем теми или иными заявлениями Дмитрия Пескова. В вашем восприятии пресс-секретарь президента, правая рука президента, то есть человек, который в стране имеет значение, ну, сравнимое с кем? Неужели с председателем правительства? Почему-то такое сравнение напрашивается, вот если в этой терминологии существовать. 7373-94,8. Кто такой Дмитрий Песков для вас? Здравствуйте.
Я согласен с вашими коллегами из CNN. Действительно, потому что он обладает, во-первых, доступом к Владимиру Путину непосредственно в любой момент. И плюс к тому же он является, как бы сказать, модератором, понимаете, медиатором со всей остальной, как бы сказать, существующей элитой, даже я уже не говорю обо всех остальных нас.
Вопрос к вам, да. Вот по следам сказанного. Песков таков, но есть такой персонаж, как Джен Псаки, которая сейчас возглавляет пресс-службу Госдепартамента, да. А через два месяца она возглавит пресс-службу администрации Белого дома. То есть будет пресс-секретарем Барака Обамы. Ее что, наделить теми же свойствами?
Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Во-первых, у нас в России, у нас совершенно другие отношения исторические сложились за тысячи, ну, так скажем, как минимум за эти 500-400 лет Ивана Грозного.
С кем
вот, поэтому он обладает огромной и могуществом, и властью, и, в общем-то, является правой рукой Владимира Путина. И в этом плане CNN, конечно же, безусловно, правой.
Правы, спасибо. То есть то, что CNN так характеризует Дмитрия Пескова, это характеристика не должности, не позиции, которую он занимает в аппарате президента. Это характеристика конкретно персоналии. Дмитрий Песков, вот он таков. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Дмитрий Песков, правая рука президента Владимира Путина. Вы так его и воспринимаете. Это вот всякий раз, когда у нас посреди информационного выпуска появляется сообщение, срочно пресс-секретарь президента заявил, это означает, что действительно нечто судьбоносное для страны произошло. 7373-94,8, ваша характеристика, Дмитрия Пескова. Добрый день.
Добрый день. Ну, что хочу сказать. Конечно, очень близко приближен к царю, вот, но я думаю, что президент, вряд ли он решает какие-то конкретные вопросы. Для него, я думаю, тоже кто-то пишет, так же, как и для президента, для нашего, все высказывания и формулировки.
То есть термин над ним... «правая рука» — это перебор, наверное.
Это сильно большой перебор. Но я так думаю, все равно какие-то вопросы через него решаются. Угу. Я думаю, медийные и все остальное прочее.
Да, спасибо за высказывание. Я почему затеял разговор, хотелось... примериться, что ли, к общему мнению, к общему восприятию фигуры Дмитрия Пескова. К слову о том, что ему кто-то, может быть, что-то пишет, хотелось вот какой вам пример привести. В этой же публикации CNN есть прямые цитаты из заявлений Дмитрия Пескова. И среди прочих, в кавычках, например, есть вот такая. Russia, Peskov says, said, is not a country that is allowing or not allowing separatists to move towards one city or one village or another. Простите, произношение и все прочее. Взволнован, не часто приходится на английском языке что-то вещать. Перевожу. Россия, говорит Песков, это не та страна, которая позволяет или не позволяет сепаратистам двигаться на один город или на ту или иную деревню или другую. Сепаратистам. И там в нескольких предложениях упоминается вот именно это слово, этот термин, сепаратисты. Мне что интересно, Дмитрий Песков давал это интервью на эти ответы, потому что публикация не в форме интервью, а просто выдержки из заявлений. Он отвечал на английском и сам использовал термин сепаратисты, либо он отвечал на английском и, может быть, использовал термин rebels, повстанцы. Либо он давал это интервью на русском и сказал «ополченцы», но потом коварные CNN-щики перекроили это все на сепаратистов. К слову о том, что англоязычную прессу читать в общем интересно. Давайте еще один комментарий по... не комментарий, оценка личности Дмитрия Пескова как политической фигуры в России и к другим иностранным публикациям отправляемся. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста. Дмитрий Песков, правая рука Владимира Путина. Верно сказано?
Конечно, нет. Это первое. А во-вторых, то средство массовой информации, CNN, оно постепенно превратилось в какое-то такое, в кавычках, армянское радио или там вещание британских ученых, там, не знаю.
Но
это вранье просто. Я, ну,
что именно вранье? Почему?
CNN.
Цитаты...
Это просто вранье. Вот просто вранье. Читаешь,
вы же понимаете, что мы с вами...
подачи.
Спасибо, извините. Вы же понимаете, что мы с вами сейчас читаем публикацию на 80%, состоящую из цитат Дмитрия Пескова. Вранье провозглашаете вы многократно. Не знаю. Я вот обращаю внимание только на то, что в уста... обрамленные усами, в уста Дмитрия Пескова вкладываются слова сепаратисты, сепаратисты, сепаратисты. Вот вопрос. CNN как-то вот это все продумывает четко, именно этот термин используя. А сам Песков, может быть, использует термин rebels, или использует термин повстанцы, или использует термин ополченцы, давая интервью на русском, или нет. Хорошо, мы дали, скажем так, оценку этой публикации. В целом, говорю же, для русскоязычного читателя заявление, сделанное Песковым для CNN, ну, не слишком значимо. Просто давайте для проформы еще одну цитату и к другой теме обратимся. «В последние пару дней мы видели», говорит Песков, что процесс отвода вооружений очень шаткий. В последние пару дней ополченцы Донецка начали отводить тяжелую артиллерию. Также Песков рассказал, что, опять же, сепаратисты, так, ну, так CNN пишет, что сепаратисты ДНР начали отводить тяжелую артиллерию, попросили ОБСЕ обеспечить мониторинг отвода. К сожалению, говорит Песков, мы получили информацию, что ОБСЕ отказалось быть свидетелем процесса. Таким образом, у них есть некоторые сложности, но это сложности технического характера, процесс будет продолжаться. Это то, что говорит Песков CNN. Мое небольшое пояснение. Сегодня можно уже читать публикации со ссылкой на представителей ОБСЕ. Там говорят вот что. Нам не предоставили информации ни киевские силовики, не представители ДНР, ЛНР. Поэтому мы не можем выступать с официальным докладом. Мы не можем сказать, что эти отводят технику, ребята, или эти отводят технику. Мы можем только вот визуально наблюдать, что какие-то железяки ездят туда-сюда, и мы это наблюдаем. Но кто куда что отводит, мы не понимаем. Ну, я недословно цитирую, но содержание сегодняшнего заявления представителей ОБСЕ таково. Официально нам ни там ничего не сказали, поэтому мы вот здесь что-то толчемся, смотрим, да, техника куда-то вот движется. Чья? Поди разбери. А, прервемся на мгновение после к другим темам.
Говорит Москва. Странные люди. Иностранцы.
Поразил я вас какое-то время назад своим не слишком стройным английским. Чтобы не рисковать и совсем вас не сразить уже на повал, не буду читать украинскую прессу на украинском же языке. Мне он, уж не понимаю, почему дается в разы сложнее, чем чтение английских текстов. Да и к тому же и не украинская пресса даже у нас сейчас на повестке. Сайт президента Украины Петра Порошенко... На сайте опубликован текст на украинском языке, указ о чествовании памяти князя Киевского Владимира Великого в связи с тысячелетней годовщиной его упокоения. Указ президента предписывает, ну, поручает Кабинету министров Киевской городской и областным государственным администрациям организовать мероприятия, направленные на... изучение государственной деятельности князя Киевского Владимира Великого, влияние его политики на политическое и экономическое развитие Европы. Также, согласно указу, в оборот на Украине будут введены монеты, почтовые марки и конверты, посвященные деятельности князя. Мне кажется, сейчас возникает такой основательный повод начать делить князя Владимира. Потому что наверняка вы читали или слышали в нашем эфире новости о том, что на Воробьевых горах, на вот этой обзорной площадке в этом году уже появится памятник князю Владимиру в ноябре, если не ошибаюсь. Плюс торжества в честь вот этой тысячелетней годовщины его упокоения пройдут по всей стране. По России. Но вот на Украине тоже собираются этим вопросом заняться. Что важно, как называют князя Владимира, как называет Порошенко в своем указе князя Владимира? Создатель государства Руси-Украины. Этот термин там есть, и мне кажется, здесь Петр Порошенко или люди, которые работали над этим указом, немножко недокрутили идею, потому что государство Русь-Украина, словосочетание, я уверен, многим нашим просвещенным слушателям знакомое, потому что... концепция, основанная на том, что раз уж Киев мать городов русских, то ничего более русского, чем Киев, и представить невозможно. Ну и потому Киев и Украина имеют основания как-то доминировать над культурой Московской Руси и так далее. Почему не докрутили? Потому что термин изначально же звучал как «Украина-Руси», а не «Руси-Украины». Михаил Грушевский был историк, ну это начало 20-го, наверное, ну, начало 20 века, да. Михаил Грушевский, который вводит этот термин, ну и, что называется, говоря современным языком, топит просто за Украину. И его термин «Украина-Русь». А вот Порошенко почему-то не докрутил, и «Русь-Украина» предлагает. И вот «Русь-Украину» как раз князь Владимир и учинил, создал. И вот теперь на Украине собираются это... с тысячелетнюю годовщину его кончины как-то торжественно... отмечать. Готовы спорить с Петром Порошенко? То есть князь Владимир, Владимир Креститель, сейчас ведь будут нам звонить и религиозные наши слушатели, он чей? Есть что делить? Давайте так, я сейчас занимаюсь... Все далее сказанное мы кавычим. Я сейчас занимаюсь разжиганием и провокацией, говоря о том, что нужно все-таки решить, кто достоин чествовать князя Владимира. Кавычки закрываются. Я занимаюсь провокацией в этом случае. Ну, такой, не агрессивный, а просто информационно как-то пытаюсь вас стимулировать к мысли. Или действительно есть что делить, и действительно нужно спорить за не знаю, за право славить князя Владимира. Мы вот памятник на Воробьевых горах ставим. Украинцы монеты будут выпускать и марки. Плюс целый президентский указ по этому поводу. 7373948, прямой эфир. Давайте просто рассудите эту историю. Она конфликтна? Или вдруг это наоборот какое-то основание для того, чтобы на таком культурно-гуманитарном уровне навстречу друг другу двинуться? 7373948, ваша оценка указа Петра Порошенко. Добрый день.
Алло. А, здравствуйте.
Добрый день.
Меня Александр зовут. Да, на самом деле это, что интересно, вот это вот такие слова наподобие «Русь-Украина» и «Князя Владимира», первый раз, наверное, прозвучало вот именно из уст официальных представителей, таких как президенты Украины, да?
Первый раз, ну, вероятно, само словосочетание, да? Почему это судьбоносно? То есть украинцы теперь будут с самых высоких правительственных, руководящих колоколен доказывать некое превосходство исторической территории Украины?
Они ничего. Вот это тут мне было, кстати, смешно, когда там прозвучало, вы сказали, что уже он отдал приказ или поручение.
Подписал указ, да.
Разобраться в его... Да-да-да. На самом деле уже все давно, уже все прописано у них, сделано. Я сам проживаю в Америке, и вот где-то еще лет так 12 назад, еще до первого Майдана, у меня был счет в украинском банке, они такие здесь есть.
Так.
И вот они мне присылали каждый раз всякие разные там рекламные буклетики свои, там на украинском языке. И как-то они мне прислали большой такой календарь. И вот там календарь на каждый месяц состоял из князей киевских, ну, как они называли. То есть каждый вот берешь, вот там князь Владимир, князь киевский, украинский, самое что интересно.
Так.
Вот, и, например, княгиня Ольга. Украинская она... княгиня Ольга, да. И ни слова не сказано, что она родом из моего, я сам со Пскова, то есть она псковская, да. А ни слова об этом не сказано, просто там, что вот она вот так-то и так-то правила, тогда-то, тогда-то. Причем там куча ошибок. И самое что интересно, они это присылали каждый практически год, такие календари.
Хорошо, уже допустим.
Уже давно здесь все про... В Америке, в Канаде уже давно все написано. Они уже давно готовы.
Да, написано, но это кому-то всерьез... Прошу прощения. Написано, тиражируется, публикуется. Это все кому-то всерьез интересно? То есть, допустим, какие-нибудь этнологи, антропологи, истории... Да, историки американские, которые к этому готовы всерьез относиться. Потому что, когда вы говорите «календарь», это сразу как-то внушает некий скепсис к такому документу.
У них здесь свои украинские школы. Они там преподают историю Украины именно в том ключе, которым им выгодно. То есть, то, что мы сейчас видим. Они уже давно это сделают здесь, на Западе.
Хорошо, ваше свидетельство, мы его принимаем. Это на это следует как-то реагировать, как-то оскорбляться, затевать какие-то исторические конгрессы?
Бесполезно что-то делать, потому что когда им начинаешь объяснять, что ну как же, я сам лично, причем не далеко не каких-то там сельских парней пытался переубедить, а с людей с высшим образованием, с того же самого Львова, да? Они все на меня смотрели так, ну ты же с Россией, ну понятно было в взгляде, что ну ты с Россией, ну понятно, что у тебя такое будет.
Окей, потому что нам звонил слушатель из Соединенных Штатов, и вот мы как бы принимаем его реплики на веру, либо, если хотите, не принимаем. Я к чему хочу повернуть. Слушатель пытался доказать каким-то своим оппонентам, что историческая действительность, которую представляют украинские календари, она может быть в значительной степени фантастикой и даже, может быть, антинаучной фантастикой. Календарь же, сами понимаете, такое дело. Отрывной календарь – источник знаний моего народа, как говорит один ведущий на этой радиостанции. Основной источник знаний моего народа. По поводу календаря было какое-то дурацкое соображение. Ладно, извините, куда-то оно затерялось. Давайте выскажитесь, пожалуйста. Может быть, вы получали образование в украинской школе или в украинском высшем учебном заведении в последнее время? С каких позиций там преподается история Киевской Руси? Она подается как вот «Киевская». киевский, на киевской написано таким болдом, кэпсом и еще дважды подчеркнуто, или как-то, я бы сказал, в советской традиции преподается. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Люди, имевшие опыт получения образования на Украине, вот в какие-то последние, в последние десятилетия, скажу я. Здравствуйте, добрый день.
Алло. Добрый день.
Добрый день. Вы учились на Украине недавно?
Я?
Ну да, я именно таких людей ищу. Прошу прощения, извините. Вот я вижу, человек имеет потенциал быть украинским школьником в прошлом. А вот, здравствуйте. Ой, вы учились на Украине?
Ой, ну, простите, я не учился там, и слава богу, что этого не случилось. Я, вы знаете, вот я много проехал в начале 90-х, 89-88, всю Украину проехал. И, знаете, меня что поразило, до сих пор сохранились эти листовки. Вот в 90-х годах, когда мы собирались в Жмеринке, собрания такие, ну, людское сходство называется. Это, и там были все выкладки, почему так Украина плохо живет. Вот, вот сейчас я это, вот, у меня это осталось, эта бумажка желтая, уже пожелтевшая. Слушайте, ну то же самое. Тут то же самое.
Вот, то же самое,
что? Что они желают? Что они хотят? Я, вот странно мне. И причем очень много людей здесь работают.
Простите, мне кажется, вы промахнулись мимо темы. И вот с этими своими бумагами, это вот примерно документ той же степени достоверности, что календари, которые какие-то украинские банки рассылают своим клиентам в Соединенные Штаты. Кто-то со свидетельством. Вы обучались в украинской школе вот в какие-то последние недавние годы. Ну, сейчас-то не надо думать, что я прошу школьника конкретно позвонить. Все-таки человек уже взрослый может оказаться. Здравствуйте. Тише приемник.
Да. Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, Дмитрий, Москва.
Да.
Буквально прошлые выходные познакомился с человеком, который учился на Украине, и хотел вообще узнать ситуацию, которая там развивалась. И человек мне сказал такую вещь, что с конца 95-го года он заканчивал школу и поступал там в вузы, на Украине началась подмена истории.
А история каких периодов? Потому что одно дело что-то там измышлять про советский период, про время Великой Отечественной войны, а совсем другое дело каких-то протоукров изобретать, которые там заселяли эти территории еще прежде.
И именно, вот правильно вы сказали, что постепенно началось изменение, введение вот этого укра, что где-то украинская армия, украинские завоевания, потихонечку и так далее. И вот этот человек, он сказал очень интересную вещь, да. Мне просто было интересно, я, знаете, как человек, который хотел бы знать сторону той, да. То есть я живу в России и слышу средства массовой информации российские. Мне было все-таки интересно знать человека, который был там, когда начинался Крым, когда начался Майдан и так далее. И мне было очень любопытно знать его мнение. И вот он, знаете, мне сказал такую вещь, что виновата Россия. А виновата Россия, начиная с 90-х вот этих годов, когда произошел распад Советского Союза. Мы упустили своего союзника.
Начиная с 90-х. Но я опять же говорю, а история Киевской Руси как преподается?
Я еще раз говорю, что они, начиная с 90-х, начали вводить в школах вот эту подмену. Подмену, причем человек сказал, что это не украинцы, это именно американцы. И человек оттуда приехал.
Спасибо. Не украинцы, а американцы начинают подмену русско-украинской истории в 90-е годы. Свидетельство еще одно, отовсюду к нам приходит свидетельство о том, что история трансформируется. Князь Владимир на купюре 1 гривна, то пускай Владимир будет на российской купюре в 1000 рублей, предлагает Анатолий из Люберец. Ну, смотрите, это вот то, о чем я говорю. Сейчас мы начнем состязаться с украинцами в почитании князя Владимира, а? Ну, это будет, мне кажется, нам совсем не на пользу. Жена училась из Киева, рассказывает слушатель. Рассказывала, что такой тошноты не видела никогда. Бред по типу туркменского колеса. Рада, что свалила оттуда. Они с первых рук... Ну, с первых рук говорю, говорит наш же слушатель. Сергей иное свидетельство приводит, и на этом мы тему заканчиваем. Племянница учится там, рассказывает он. Иногда, когда ездил, читал их учебники, ничего страшного, они, как и в России, пытаются создать свою идентичность. Это оценка нашего слушателя Сергея. Я с вами не прощаюсь. Сейчас будет информационный выпуск, после него программа «Центральный буфет».